Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 409 страница, статья «Какое преимущество, которое есть в работе, больше, чем награда?» Мы находимся в первой строчке на 409 странице. Можно задавать вопросы по КАП-ТВ. Лучшие вопросы будут заданы в прямом эфире. Статья «Какое преимущество в работе есть больше, чем награда?» 409 страница. Есть понятие усилия в Торе и знание Торы. Усилие в Торе — это потому, что поскольку человек хочет служить Творцу не ради получения награды, и поэтому он смотрит только на усилия. И если он будет думать о знании Торы, будет казаться, что он ждет награды, поскольку мы должны верить, что нет более важной награды, чем знание Торы, как сказано в Зоре, потому что вся Тора — это имена Творца. И человек называется совершенным, когда он уже удостоился свойства Тора, и Творец и Израиль едины. В таком случае, конечно же, получение шхины очень важно, поскольку целью является, чтобы человек пришел именно к этой ступени. Но для того, чтобы прийти к получению шхины, должна быть сначала подготовка, когда человек будет готов к этому. И это называется на языке мудрецов: «Насколько милосерден, настолько и ты должен быть милосерден». Что так объяснили отрывок «и слиться с ним», «слезься со свойствами его», что означает, как выяснено в книге «Дарование Торы», что только с помощью того, что человек работает в любви к ближнему, он может прийти к слиянию с Творцом. И есть здесь много названий. Нахождение шхины, достижение Торы, получение лица Торы и так далее. И главная подготовка, которая называется усилие, что необходимо подготовить себя, чтобы отменить собственное владение, то есть себялюбие, как сказано. И это мы можем назвать приемом гостей. То есть он отменяет мнение обывателей и стремится к мнению Торы, и это называется отмена права. И таким образом он становится гостем у Творца, поскольку он является хозяином всего мира. И поскольку существуют здесь подъемы и падения, то есть много раз тело дает ему понять, что оно тоже хозяин, то есть что позволено ему делать то, что оно хочет, и оно не хочет подчиняться хозяину, которым называется Творец, и таким образом хочет делать все, что ему хочется. Но затем человек преодолевает мысли и желания тела и принимает для себя, что он гость, а Творец — хозяин. А у человека нет никакого права, и он только гость, который приходит в этот мир. И эти подъемы и падения все время повторяются. И получается, что человек время от времени приводит гостей в свое тело. То есть человек идет всегда с мыслями, что он гость. И это можно назвать как прием гостей, что каждый раз он привносит в свое тело мысли гостей. Но это большое усилие, поскольку это против природы тела. А затем он удостаивается награды. Это называется прием шхины. И поэтому, для того, чтобы человек не обманывал себя, что он не беспокоится о награде ради получения награды, но он хочет работать не ради получения награды. И поэтому величие человека познается, если он говорит: важнее прием гостей, чем прием шхины. И тогда познается и устанавливается в человеке четкое знание, что он не смотрит на награду, а только на работу и усилия, что есть ему чем служить Творцу. И это все его желание. И надо понять это на примере. Два человека, которые были большими друзьями, и они любили друг друга всей душой. Был случай, когда один из них должен был очень срочно вознуждался в $5000, и сказал своему другу: «Поскольку мне нужно от тебя сейчас большое одолжение, чтобы ты судил мне эту сумму, и поскольку я знаю, что нет у тебя такой суммы, но я знаю, что есть у тебя знакомые и близкие, и ты можешь взять у двадцати людей по $250, и тогда у тебя будет необходимая сумма, а через 2 недели я тебе верну ее». Человек этот не знает, что делать. Он должен сейчас идти и к 20 людям и брать у них деньги для того, чтобы тот ему вернул через 2 недели. А может быть, у него не будет этих денег, чтобы вернуть свое время, как он мне обещал. И что я тогда буду делать? С каким лицом я смогу смотреть им в глаза, поскольку я не выполнил то, что я обещал им? Но затем он думает по-другому, поскольку он мой товарищ, и он, конечно же, любит меня. И если бы он на 100% не знал, что сможет вовремя уплатить, он бы не вводил меня в такое состояние. А потом он думает по-другому. И если бы он не знал на 100%, но может быть он, может он знал на 100%, может, но может ошибся, и те места, откуда он думает получить эти суммы, он сделал неточный расчет, и тогда откуда он возьмет, чтобы вернуть свое время? А затем приходит другая мысль, то есть, поскольку я люблю его, и он также любит меня, поэтому я должен сказать, что он думал много раз, прежде чем он попросил меня, чтобы я судил ему деньги. И эти мысли приходят и уходят, приходят и возвращаются. И в конце он решает выше знания. То есть, несмотря на то, что знание вводит его в сомнение, если он сохранит время возврата, но я пойду верой выше знания. И я говорю, поскольку я себе говорю, что есть между нами любовь товарищей, поэтому я хочу доставить ему благо, моему товарищу, что с помощью этого я смогу раскрыть любовь, которая у меня есть к нему. Но в то время, когда он принес ему $5000, он вынул из своего кармана 2 чека, которые он должен получить от правительства, друг его. Один через неделю, а другой через 2 недели. В таком состоянии человек стоит перед дилеммой. Первое, когда он говорит товарищу: «Почему ты не показал мне эти 2 чека в то время, когда ты просил у меня суду? И только сейчас, когда я принес тебе деньги, ты мне показываешь». И он спрашивает: «Какая разница?» И тогда он отвечает ему: 2 ночи я не мог спать, поскольку я сомневался, что мне делать, если ты не сможешь вернуть мне деньги вовремя. А сейчас просто камень упал с моего сердца, когда я сейчас знаю, что я могу быть порядочным перед этими 20 людьми, у которых я взял суду». Второе. Он говорит ему: «Почему ты показал мне эти чеки? Поскольку, если бы ты мне сейчас их не показал, у меня бы было целых 2 недели работать в понятии любви к товарищу выше знания. И тогда бы была у меня большая выгода в понятии любви к товарищам. И это очень великая вещь у меня в понимании. И поскольку ты сейчас показал мне чеки, ты как будто украл у меня место работы». И в приведенном примере мы можем понять сказанное, что Авраам, после того, как удостоился союза с Творцом, как сказано, когда я сделал с ним союз, он принял шхину, удостоился шхины, и тогда он познал имя Творца постоянно, без подъемов и падений, и он увидел награду свою за свою работу. И почувствовал, что у него нет сейчас возможности прилагать усилия. И он думал, что сейчас вся его работа будет ради получения, а это себелюбие. И он очень стремился к работе, поскольку здесь он может знать с точностью, что его намерение не получить что-то взамен, но он хочет работать не ради получения награды. Тогда как сейчас, после того, как он был обрезан, нет у него спусков и подъемов, и нет у него места преодоления в работе. Поэтому он приходит с претензией к Творцу и говорит ему: «Пока я не был обрезан, были прохожие, которые приходили ко мне». То есть я видел одно раз, что я перехожу указания Торы, приступаю к указанию Торы, а затем я преодолевал это. И возвращающиеся, то есть я сделал возвращение. А затем снова они проходят, снова был у меня спуск в моем состоянии, а затем я снова преодолевал, возвращался к ответу, это называется возвращающиеся, и снова повторялось это. Получается, что я чувствую, что я что-то делаю для тебя. А теперь, когда я обрезан, когда я удостоился создания союза с тобой, ничего я не могу сделать для тебя. И я стремлюсь сделать тебе какую-то службу, когда я смогу сказать, что это не ради получения награды. И это теперь исчезло у меня. И в таком случае была правильная претензия у Авраама, но Творец ответил ему: «Пока ты не был обрезан, необрезанные приходили к тебе, но в конце концов ты был в свойстве необрезанных. Даже если ты получал какой-то подъем в работе, все-таки ты был необрезан, тогда как теперь ты сейчас удостоился приема шхины». И это то, что сказал ему Творец: «Теперь я и моя свита приходим к тебе». А чего же ты возмущаешься в таком случае? И сейчас надо понять, в чем истина, то есть претензия, кого является более истиной. И ответ, и обе эти претензии истины, как в вышеприведенном примере, то есть сужающий, после того, как судил, тот показал ему чеки на $5000, поскольку тот, кто получал, не хотел, чтобы товарищ был в страданиях, что он ему не заплатит вовремя. А тот, кто дал деньги, возмущался, что у него нет места работы. То есть, если бы товарищ не показал ему, откуда у него есть возможность выплатить, у него было целых 2 недели, чтобы находиться в работе, то есть работать с собой, что я должен находиться в любви к товарищам и верить товарищу, что он думает несколько раз, прежде чем он требует от меня что-то. И это не доставило бы мне никакого страдания. И тело ему приводит всегда противоположные доказательства, поскольку он хочет внести в мое сердце ненависть к товарищам. И всегда у меня есть подъемы и падения. И я тогда наслаждаюсь от того, что я работаю сам с собой. А теперь, поскольку ты хотел сделать мне одолжение, я потерял. И из этого примера мы видим, что обе эти претензии верны. То есть, что с помощью того, что каждый утверждает, что он хочет показать ему любовь, тогда устанавливается любовь навсегда. И также здесь показал Творец Аврааму свою любовь тем, что пришел к нему благодаря заключению союза, которое было между ними. Как сказано, и заключил я с ним союз. И также Авраам показал свои претензии к Творцу, любовь свою к нему, поскольку он хочет служить ему не ради получения награды. И поэтому Авраам стремился к работе, которая называется приемом гостей, как мы объяснили в понятии приема гостей.
А почему мы выбрали эту статью? Ладно. Что мы видим здесь? Мы видим из этой статьи, что Творец сотворил желание получать, и чувствуем мы только Его, как природу, как нашу внутреннюю и внешнюю природу. И этим Он дал нам привычки, свойства, все внутри желания получать. И постепенно продвигает нас к состоянию, чтобы мы познали новое свойство, существующее в мироздании. Желание отдавать. Свойство отдачи. И чтобы мы познакомились с этим свойством, как со светом, относительно желания получать, как тьма, настолько, чтобы мы предпочли желание отдавать, свойство отдачи, над желанием получать, свойством получения. И настолько, чтобы мы все время желали не расставаться с желанием получать и выстраивать себя над ним, так чтобы желание отдавать, свойство отдачи было бы все время, возобновлялось бы в нас, росло, и мы, по сути, с радостью находим себя в получении удовольствия, в том, что мы все время поднимаем свойство получения над свойством отдачи, именно тем, что мы не из-за причины, что есть предпочтение одного свойства над другим, а из-за того, что мы этим мы доставляем удовольствие Творцу. И поэтому здесь есть Исраэль, те, кто прилагают усилия в этой работе, те, кто желают все время находиться в работе, не хотят расставаться с ней, боятся, что в какой-то мере заберут эту работу, Творец раскроется, и тогда человек не сможет устоять в вере выше знания, прилагая усилия, будто бы он должен будет скрыть Творца самостоятельно, предоставить, найти для себя место работать и все время заботиться, чтобы он был в скрытии. И смог бы предпочесть отдачу над получением в скрытии. И насколько скрытие больше, этим он мог бы принести Творцу своему большее наслаждение и удостоиться слияния. Согласно этой идее, в этом стремлении. Можно выяснять дальше. Рабаш рассказал здесь все. Пожалуйста.
В этом примере с товарищем, который показал ему чеки и как будто своровал у него место приложения усилий, что мы хотим здесь показать? Что я должен не получать от Творца в моем духовном развитии, чтобы не потерять место развития?
Раскрытие. Раскрытие Творца. Я не желаю, чтобы он раскрылся. Если он раскроется, то я потеряю все. Если сейчас раскрывается Творец, я становлюсь живым. Исчезает у меня точка Адам, человека. Человека, которого я выращиваю в себе, в темноте, которого я не чувствую, которого я могу только сам представлять, что такое свойство отдачи, где я его ищу, как я его ищу, как я прилагаю усилия, как я его строю в себе. Мне нужно искать примеры, мне нужно получать силы, но строить это без его давления. Как мы поступаем с детьми. Когда я даю ребенку игрушку, я не хочу помогать ему и что-то делать вместо него. Наоборот, У нас есть естественное побуждение все время делать, устраивать им упражнения. Мы рады, когда они работают. О, ему удалось. А сейчас пусть тебе повезет в этом, а сейчас в этом. От этого мы получаем удовольствие. Потому что мы видим, как растет человек. И здесь то же самое. Мы не раскрываем себя как способных выполнить работу, которая находится перед нами каждую секунду. Нет, мы сами будто бы показываем ему, что тьма, ой, я не знаю, как это делать, как же сделать. И когда я играю с ним, я даже вместе с ним ищу. И это получается естественно. И все это для того, чтобы предоставить место работы, место для приложения усилий, познакомиться с реальностью, которая будет найдена из тьмы. Нет решения, пока она не будет найдена, но только за счет усилия. И когда он его находит, через усилие, через собственное давление, тогда, когда обращается ко мне с объяснениями, но объяснения не стирают, не отменяют усилий. Чтобы не пришел я ему заранее, а дал бы все свои силы искать, может быть, найти решение. И тогда, когда нет лекарства, тогда он приходит ко мне, и просьба уже целенаправленная, просьба уже готовая, цельная. Настолько, что, может быть, я не могу еще ее выразить, но она существует в просьбе. Я старался так и пробовал, и не удалось. Будто бы говорит так со мной ребенок, и тогда я ему помогаю. Тогда я заканчиваю то, что не в его природе достичь. И то, что он сейчас от меня берет, то, что сам не в состоянии сделать, но приложил усилия и видит, что он не способен, тогда он приходит с хиссароном, и сейчас он покупает что-то выше своей природы. Мое объяснение сейчас выше его природы, как добавка к его природе. Этим он становится Адам, человек. Вот эта вот добавка, которую я ему передаю. И мы как раз все время хотим находиться в этом. Если я раскрою ему все еще до окончания его усилий, он ничего не заработает. Это мое, то, что я ему дал. То есть нет никакого прибыли у него не будет. Вы помните пример с царским сыном в подвале и подобные примеры? Да?
Здесь есть две стороны. Есть ребенок и ты.
То же самое с Творцом. То же самое с группой.
Это понятно. Если я буду смотреть только со стороны ребенка, поскольку ребенок не знает расчетов своего отца.
И отец не знает расчетов. Это природа с нас обустраивает. Ты просто можешь видеть, что мать, у которой без всякого разумения обычная женщина, то же самое сделает с детьми, и отец делает то же самое, и животные поступают так же. Посмотри, как они дают своим деткам лазить и взбираться, а сами только охраняют, чтобы не произошло там что-то, неприятность. Но дают им делать все самостоятельно. Это в природе животного.
И здесь есть я, и мы сказали, что я не должен желать раскрытия, не желать раскрытия, чтобы не потерять свое развитие.
Да, это на первом этапе. А на втором этапе раскрывается Творец. И тогда для меня становится двойная работа, мне нужно его скрыть. И после того, как я его скрываю, я для себя самостоятельно выстраиваю место работы, где я его наполняю своим усилием, своей верой. Будто бы он хочет раскрыть, и мы все закончили, и если он раскроется. Поэтому у нас написано еще и по-другому. Мы не можем притянуть свет хохма сверху вниз. Только в отталкивании, в отраженном свете. Это само кли совершает сокращение, экран отраженный свет. не получает, он видит, что перед ним полно света, но не желает его, и тогда работает в желании ради отдачи, и Творец хочет проявиться. Ты приходишь к состоянию, когда ты этого не желаешь. Ты приходишь к решению, что всегда между вами обязана быть экран, масах. Или с твоей стороны, с его стороны, когда он все еще не дает тебе возможность расти, пока ты маленький. Но когда ты приходишь к состоянию, что ты можешь уже как бы присмотреть за собой, то есть проявить свою самостоятельность от него, тогда ты проявляешь себя постепенно, тогда ты уже можешь себя скрывать самостоятельно.
Если мы посмотрим только с другой стороны, только с моей, как я должен вести себя в этом процессе, по этим этапам, с нулевого этапа до этапа конца, когда вы объяснили, что ребенок пришел и говорит, я сам не смог, помоги мне. Поскольку у меня нет его расчетов, пускай он сделает свои расчеты.
Поэтому Творец вместо себя дал нам, ведь мы не можем играть с ним, делать все это. Он дал для этого группу товарищей, поэтому была разбита общая душа. И всем этим частям была дана возможность относиться друг к другу, как к нему, в точности, через любовь к творениям, к любви к Творцу. И теперь мне нужно вывести из себя все расчеты своего отношения к ним и увидеть, что здесь мне необходимо приобрести кли веры. Сейчас я работаю, я Творец, Тора и Творец, единый, и вся моя проверка относительно Творца внутри группы, относительно моего отношения к другим, и его я не вижу, но их да. Как бывает, когда есть какая-то цель, в которую должен попасть за горизонтом? За горизонтом. И у меня есть какие-то знаки в пути, если я направляю на этот знак, то наверняка я попадаю куда-то там в цель за горизонтом. И это средство, это и есть группа, которую Творец специально, совершенно искусственно дал нам такое воображение, будто бы мы поделены, разбиты, удалены, ненавидим друг друга и так далее. И мы за счет объединения, насколько мы собираемся вместе, попадаем в него, то есть целимся в него. И если мы хотим попасть в него, то собраться — это является нашей работой. Да.
В моей работе по отношению к группе есть что-то, что мне необходимо, к чему необходимо стремиться, чтобы это не раскрыло, чтобы не испортило развитие.
Да.
Что это?
Сейчас, конечно, нет у меня этого, ведь Творец хранит это. Я нахожусь сейчас под его присмотром. Я маленький, я этого не понимаю. Я еще не на том уровне. Но, тем не менее, нам нужно понять, желать и находиться в таких ситуациях, когда все время я нахожусь выше знания, когда я не ищу его раскрытия прямым, в прямом виде, это тут же сотрет мое «я». Стирает. Я превращаюсь в несуществующего, частью системы, и все. Так же, как человек, у которого есть никакой необходимости вставать с кровати, у него есть катетер в виде еды, его не нужно вытаскивать, он может лежать. Для чего ему вставать? Понимаешь? Ну, да, буквально. Нет необходимости. Если он раскроется, у меня нет необходимости вообще не двигаться. Шевелиться. Он находится по всему миру, то, что называется. Только при условии, что я стараюсь быть все время независимым от него. Отсюда мы можем понять еще чуть-чуть больше, почему из мира бесконечности Малхут, ощутив это состояние, не может вытерпеть его. Ведь это же отменяет «я», все понятие творения. Творец раскрывает эту точку, точку «я», и из точки «я» она избавляется от любого наполнения, от всего знания, от всего. Она не может этого вытерпеть. Что означает чувство стыда? «Я не существую». Поэтому вся наша работа, в конце концов, все время соблюдать себя, с одной стороны, как творение, оторванное от Творца, и подобным, быть подобным Ему. Но за заслонкой, но эта перемычка, она не мешает мне. Мы выстраиваем что-то выше этой перемычки. Мироподобие, мое желание получать, сохраняется от прямого, под прямым светом. А в отраженном свете, в котором я выстраиваю его образ, там мы находимся в единстве, в объединении. Так что невозможно различить между нами. Внизу знание, а наверху знание и понимание, а наверху вера и отдача. И в этом я соединен с ним. В вере и отдаче. Да.
Каково различие между раскрытием Творца и получением примеров от Него? Что такое получение примера от Творца?
Это то же самое, когда взрослый приходит к ребенку и что-то делает вместо него. Или приходит к ребенку и только дает ему силы, дает ему какую-то возможность, показывает часть, пример, но не делает вместо него работу. Но с маленькими детьми это надо поискать подходящий пример. С маленькими детьми происходит так, что если я делаю какую-то работу, например, дал ему машинку и показываю, как ей пользоваться. Когда я ему показываю, как ей пользоваться, он все еще не понимает. Ему нужно это взять ее сейчас и сделать то же действие. Он только увидел со стороны, что я сделал. Для него это пример. Но это не называется, что я ему раскрыл, что делать. Пример — это не точное раскрытие. По примеру, я передаю ему силы, разум, модели, что делать. Это как то, что называется, има продлевает эроглеем в зарампане. Показывает пример, что же делать. Потому что нижний никогда не знает, что делать с высшим. Выше никогда ему не раскрывает этого. Все равно, что ребенок, выросший среди зверей в лесу, и не видя людей, он останется животным.
Получается, что никогда Творец не раскрывается, а всегда есть только примеры.
Это то, чего я хочу. Это условие в том, что первое сокращение не отменяется. Творец не раскроется, так, чтобы сделать во мне его работу. Нет. С одной стороны, его работа, потому что он показывает все и показывает примеры. Высшим спуская себя к нижнему, в Ахапом нижнего спускаясь ко мне. А я принимаю эти примеры и делаю себя в соответствии с ним. Это называется работа Творца. А иначе работа Творца отменила бы меня, а он все делает, а я могу сидеть в сторонке. Нет. Есть усилия с моей стороны, я должен повторять это. И одно не отменяет другого. Да. Он не делает вместо меня работы. Понимаешь? Не то, что мне нужно дома что-то исправить, я вызываю какого-то профессионал, и он это исправляет. Нет, я учусь у него, как исправить. Здесь есть еще глубина, но пока так.
По отношению к моим келим, я ищу, где это вечное наслаждение?
Вечное наслаждение в том, что я становлюсь как он, я сливаюсь с ним, слиты мы, находимся в зевуге, в единстве. Это удовольствие от слияния. И это слияние не отменяет ни меня, ни него. И это слияние... Здесь есть много наслаждения. Оно здесь многогранное, многогранное и поступенчатое. Когда мне удается удалить себя от него, победили меня сыновья мои, быть... не ребенком, а сначала расти и становиться взрослым. Есть очень много, так же, как успешный человек. Чем он больше, тем он больше доставляет наслаждение своим родителям. Да.
Откуда же энергия, топливо?
А энергия от Творца через группу. У тебя нет источника энергии, кроме него, об этом нечего спрашивать. Вопрос, в какой форме? Да, через какой переходник ты получаешь эту энергию? Через группу.
Откуда группа берет энергию?
А группа берет энергию оттуда, что ты собираешь их вместе, и ты работаешь относительно них. А в них находится Творец. Если работа твоя правильно подготовлена, то ты раскрываешь, что Творец и группа — это одно и то же. Просто группа — это модель, с помощью которой ты, с помощью модели, ты раскрываешь внутреннюю силу, находящуюся в группе, которая называется Творец. Скажем, есть у тебя какая-то силовая система. Но чтобы открыть ее, тебе нужно какие-то действия сделать. Тогда раскрывается тебе какой-то вход, и оттуда ты получаешь силы. Ну, не знаю, или топливо, какая-то энергия. То есть тебе нужно выполнить какие-то действия с системой. И тогда ключом для того, чтобы раскрыть этот вход, является соединение. Ты должен это сделать что-то, что называется соединение между частями группы. Тогда раскрывается этот канал, ты получаешь энергию, и энергия согласно твоему усилию, насколько ты хочешь объединить их и подсоединиться к ним, и связываешься к ним, и связываешь Творца туда же. Все происходит одновременно. Поэтому он и показывает нам условия, что Творец, человек, Торы, Исраэль, Торы и Творец едины. Мы все становимся в одном носителе, в одной точке, в точке слияния происходит работа. И сейчас точка слияния кажется нам поделенной на три свойства. Постепенно мы видим, что это не три, это одно, и вообще нет. Вообще не существует реальности. Только эта точка. Даниф.
Мы говорили о примере, когда отец дает ребенку с помощью, скажем, он показывает ему, как он ведет машинку, и дает ему образец и разум. Теперь вопрос. Как во время падения это показывает пример мне?
Группа должна, согласно тому, что мы учим, свобода выбора в том, чтобы я наполнял группу как какой-то ангар энергии и подъема своим, собой. Не может быть, чтобы когда я буду в состоянии падения, я не получил бы обратно все это и в несколько раз больше, чем я, насколько я считаю товарищей своих выше, чем самого себя. Я вложил в них 10 грамм силы, и это было мне трудно против моего эгоизма, но в 10, в 100 раз. И тогда я получаю 10 грамм, помноженные на 100. Понимаешь, то есть это не понятие перевода сил, ввода силы, силы в них, а насколько я могу ценить их. Отсюда приходит вся добавка силы. И Творец дает ее только через группу. Я сам не могу связаться с ним. С помощью какой модели? С помощью какой системы я приму его? Я свяжусь с ним, я получу от него. Он все время получает мои потребности, хисранот, через группу, то, что называется шхина, его шхина. Творец — это зерампин. И я тоже получаю от него, но через группу, через шхину, в свою душу, которая включена в шхину. Немножко складывается понятие? Да.
Получается, как, что я получаю пример от группы.
Ты получаешь пример от группы, когда группа начинает быть в твоих глазах, становится устроенной в духовную систему. Ты находишь в группе связь, которая называется «души в мирах». Внутренние и внешние формы группы и группы ты начинаешь ощущать как духовную реальность. И все внутри группы в той мере, в которой ты включаешься вместе с ними, как одно. И тогда раскрывается эта система, раскрывающаяся, группа, которая раскрывается как система, это называется духовная система, сферот, парцуфы, миры, а внутренняя сила внутри группы, которая оживляет и поддерживает все это, откуда ты все время берешь, чем ты работаешь, это Творец, это Высший Свет. Да.
Почему мы все время подчеркиваем, что именно когда хаб высшего, когда тьма, мы получаем именно тогда пример?
Правильно.
Почему? Почему именно здесь?
Это хорошо, что это внутри тьмы. Хуже, если это будет при свете, как мы и говорили. Если сейчас Ахаб... Если сейчас Ахаб светит мне открыто, то я должен делать то, что он говорит. Я отменился, аннулировал себя. Или он меня отменил. И тогда я тут же превращаюсь в животное. Перейдем ко второй части. И будем надеяться, что Зор посветит нам.
Перейдем к следующей части по книге Зор.